«Грани формата». Обмен мнениями, обзор текущих событий, интерактив.
«Грани формата» на радио «Спутник Беларусь». Мир вступил в уникальный политический период явной поляризации общественных мнений. К примеру, ситуация с Brexit в Великобритании, ситуация в Польше, где русофобия правящей элиты и попытки встроить в традиционное католическое общество идеи ЛГБТ явно не находят широкой народной поддержки. Да и сетевая разноголосица внутри России и Беларуси по поводу традиционных ценностей, отношению к православной церкви, не является ли все это частями некого единого процесса? Условно говоря, нарастающим противостоянием глобалистической и консервативной идей. Чем чревато это противостояние, если надежда на примирение концепций? Либо это пропасть, которая впоследствии будет только шириться? Своим видением ситуации со слушателями «Спутник» поделилась известный российский ученый, доктор политических наук, профессор МГИМО Елена Пономарева.
Изменения, которые происходят сейчас, они порождают все больше и больше тревоги. И, конечно, я сама по жизни оптимист, но, тем не менее, прогнозы у меня пессимистические, потому что мир катится, конечно, в большую пропасть. И это связано не только с противостоянием по линии там, либерал-консерватор или там, прогрессист-традиционалист, но по целому ряду других параметров, из которых, собственно, и складывается современное видение развития ситуации. Речь идет о том, что в условиях глобализации и совершенно невероятного развития технологий, которые позволяют с одной стороны, потреблять большой массив информации, но с другой стороны, человеческое сознание большинства населения не способно переварить эту информацию. Это с одной стороны. С другой стороны, доступность передвижения больших масс людей, естественно, как рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Это огромные миграционные потоки, соответственно, несущие с собой перемещение культурных кодов, культурных традиций, и не только их перемешивание, но наложение и вытеснение одних культур другими. Ну, в общем-то, истории также известны, великие переселения народов, которые меняли облик мира. Так вот, сегодня мы тоже находимся в этой фазе. С другой стороны, к этому мы добавляем невероятное социально-экономическое расслоение, которое двигает именно большие массы бедного обездоленного населения. В свое время блестящий британский социолог Зигмунд Бауман назвал мир разделенным на глобалов, да, то есть он представляет глобальное ядро, и кто живут в чистом и светлом мире, и локалов, то есть тех, кто участь которых жить на обочине и никогда не увидеть этого света. Так вот, мы сегодня наблюдаем огромное движение этих локальных масс, те места, где им кажется, что будет светло, чисто и уютно, но, к сожалению, с собой они приносят, в частности, разрушение. Это еще одна, да, вещь социально-экономическая. С другой стороны, насыщение мира огромным количеством оружия и, опять же, неуверенность и неудовольство тем положением вещей, которое имеет место, рождает огромное количество локальных, региональных, уже выходящих на глобальный уровень конфликтов. Конечно, все это происходит не само по себе. В данном случае мы ни в коем случае не будем с вами придерживаться там каких-то конспирологических теорий, заговора о том, что существует некое мировое правительство, которое всеми как кукловод руководит. Нет, мирового правительства в законченном институте нет, но существуют действительно интересы крупных игроков. Все активнее в этом смысле на арену выходят так называемые транснациональные корпорации и наднациональные структуры, которые аккумулировали в своих руках огромные массы ресурсов, и, к сожалению, их аппетиты не заканчиваются, а только растут, и, собственно, они в определенной степени либо подвигают, либо используют те или иные процессы, которые происходят в мире. И если вернуться к вашему вопросу о вот противостоянии, да, либералов, там, условно говоря, и консерваторов, это настолько незначительное влияние в современном вот, мировых процессах имеет место. И очень часто за отнесением людей себя или к либералам, или к консерваторам, они просто высказывают отношение к тем или иным процессам. Ну, условно говоря, консерваторы сегодня в Европе, да, блокируют, все чаще называются правыми, и выступают за сохранение национального ядра, национальной культуры, за защиту от транснациональной преступности, тех же мигрантов и так далее. Ну вот если мы возьмем из последних примеров, весной «Альтернатива для Германии» выступила с требованием лишить албанцев свободного визового режима для въезда в Европу. И связано это с тем, что территория Косово сегодня представляет собой то место, в котором сосредоточено самое большое количество боевиков и иностранных наемников, которые воюют в ИГИЛ и в Джебхат-ан-Нусра и других террористических организациях на душу населения этого края. Это действительно статистика, причем, как вы понимаете, журналисты, ученые, эксперты знают лишь вершинку айсберга, на самом деле все гораздо страшнее. Но подчеркиваю, да, что вот, ну, условно говоря, немецкие консерваторы первые об этом заговорили. На самом деле, конечно, у разведслужб, так скажем, у всех структур, которые занимаются проблемой международного терроризма, международного криминала, эти данные давно есть. Просто вот ситуация уже настолько запредельная, что об этом говорят парламентарии. Защищают таким образом они свое общество от угрозы вот этого, да, нелегального наркотрафика, криминала и так далее. Но на ментальном уровне, да, наверное, потому что, в принципе, никаких законодательных инициатив не принимается. И более того, если мы вспомним недавние, ну, вот уже более года давности, события, когда мигранты первой волны в Германии насиловали повально немецких женщин, то немецкие мужчины ничего не нашли лучшего, как выразить свой протест, одевшись в женские платья и пройдя по улицам крупных городов. Тем самым для меня, например, очевидным становится, ну, не мужественность немецких мужчин, а как же они будут бороться с албанской мафией в данном случае.
Какой уж тут дух Шиллера, правда?
Да, да. Что же касается, например, представителей, ну, условно говоря, либерального круга, да, то они выступают наоборот, да, за свободу передвижения, за все возможные свободы, которые тоже приобретают уже идиотические совершенно формы. И даже не только идиотические, а очень страшные формы, потому что 5 полов, которые сегодня во многих европейских странах существуют, это просто разрушает не, ну, для верующих Бога определенную, да, эволюцию, а для материалистов определенную природу, эволюцию человеческого общества, которое прожило не одно тысячелетие. И сегодня мы видим, какие перетрубации могут это нести, в частности, связанные с психологическим и психическим переустройством человека. Я тут недавно узнала, что Facebook, оказывается, переплюнул западных политиков и учредил на своих страницах не 5 полов, а или там 6 полов, да, а 50. 50 полов теперь есть в Фейсбуке, вы можете выбрать себе какой угодно, вплоть до там, наверное, таракана, я не знаю конкретику. Но это тоже совершенно нормальная ситуация. И вот получается, что на этом фоне вот таких философских рассуждений зреют очень серьезные проблемы, касающиеся каждого из нас, и граждан Российской Федерации, и граждан Беларуси. Речь идет о таких вот важных моментах, связанных с трансформацией сознания на бытовом уровне и, конечно, с переписыванием, фальсификацией истории. А как мы знаем, это может быть отнесено, в частности, к разделу «когнитивное оружие», то есть полное изменение сознания людей и, естественно, влияет на принятие политических решений, мировоззрения и тому подобное. Но вот если мы оттолкнемся от событий празднования, вспоминания в Польше, да, событий Второй мировой войны, начала Второй мировой войны, то это один из ярких примеров вот этой фальсификации истории, за которой идут, как мне представляется, очень серьезные политические изменения. И в этой связи я бы хотела вспомнить, что в свое время говорил Уинстон Черчилль в 1944 году после встречи с премьер-министром правительства в изгнании польского Миколайчиком. Он буквально зафиксировал следующим. А Миколайчик тогда предлагал пойти войной на Советский Союз. Так вот, что, собственно, поляки сегодня когнитивно уже готовятся сделать, да, напасть на Россию. Так вот, что Черчилль сказал. В вашем упорстве вы не видите того, чем рискуете. Вы не правительство, вы ослепленные люди, которые хотят уничтожить Европу. У вас нет чувства ответственности перед вашей Родиной. Вы безразличны к ее мучениям. У вас на уме только низменные собственные интересы. Вас следует посадить в больницу для умалишенных. Вот когда я смотрю на то, что сегодня делают правительства Болгарии, Польши, стран Балтии, Украины, это вообще можно ли назвать эту страну государством, это другой вопрос. Но, в общем, то, что делают вот эти вот люди, да, то более точную характеристику, чем дал им Черчилль, а именно ослепленных и умалишенных людей, сложно представить. Потому что они, с одной стороны, конечно, это люди, вот последователи тех правительств в изгнании, внуки, да, и правнуки правительств в изгнании, которые видели свое предназначение в борьбе с Советской Россией и с Россией в любом обличье, как бы сказал Збигнев Бжезинский. Но, с другой стороны, они не могут нам простить того, что мы осуществили невероятное в истории. Во-первых, построили фантастический советский проект. Во-вторых, мы выиграли фактически в одиночку, да, Великую Отечественную и Вторую мировую войну. И в этом смысле нет нам прощения, потому что, да, вынести такую тяжесть на своих собственных плечах, потом еще возродить страну после фашистской агрессии без всяких планов помощи и так далее, это по силу только прочному союзу народов, которые видели определенную цель в защите своей земли, своих близких, своей родины, своего отечества. А вот это вот непрощение, оно и рождает, мне кажется, такое агрессивное поведение в отношении современной истории. К этому, конечно, наверное, следует добавить тот колоссальный уровень разбалансировки, связанной с системой образования, которая имеет последние, ну, наверное, лет 30 в Европе и в Соединенных Штатах Америки. Вот недавно совсем на русский язык была переведена замечательнейшая книга Тома Николса «Смерть экспертизы», где он рассматривает общее падение уровня интеллектуального, образовательного развития в Европе. И, в частности, он делает вывод на основании массы там, статистических данных, экспертных наблюдений и так далее, что в настоящее время уровень фундаментальных знаний среднестатистического европейца и американца так упал, что пробил границу невежественного человека. Он прошел черту неверно информированно, а теперь катится в сторону агрессивно заблуждающегося. И вот это вот торжество невежества, оно проникло уже на все уровни политики. Вот вспомним с вами казус Псаки. Если вы помните, это в течение 2 лет, 13 по 15 год, это образец, да, невежества, торжества невежества была с официальным представителем Государственного департамента Соединенных Штатов. На весь мир вещала. Дремучесть зашкаливала, ее смотрели как, скажем, анекдот. И что вы думаете? С 17 года она политический комментатор на канале CNN. То есть она теперь комментирует события. Это женщина, которая не знает, где какие страны расположены. И что у Белоруссии, в частности, нет выхода к морю. Это же с нее это пошло. Вот, то она теперь комментирует политические события. Но, к сожалению, если мы посмотрим не только на американские, но и европейские, в том числе российские эфиры, мы вынуждены признавать, что невежественных людей становится все больше и больше и у нас. И если говорить о невежестве, то в свое время еще Айзек Азимов, выдающийся писатель-фантаст, произведение которого, в частности, Академия изучает в военных структурах Соединенных Штатов, как обязательное произведение, он писал о том, что про Америку своих лет, что у нас существует культ невежества – и он был в основании страны заложен с самого начала, и подобно штамму вируса невежество проникает во все уголки политической и культурной жизни. Так это сегодня тоже присутствует, ведь это не уменьшилось с периода 60-х, 70-х годов. И вот посмотрите, что мы можем сказать с точки зрения социологии. Современная система европейского общего образования формирует не только мозаичную культуру, но воспроизводит в геометрической прогрессии функциональную неграмотность. Что это такое функциональная неграмотность? Это неспособность человека понять смысл прочитанного, даже простой инструкции. И если мы посмотрим некоторые данные, допустим, возьмем Ирландию, 25% взрослых ирландцев функционально неграмотны, а еще 20% могут только читать и писать. Простые тексты. Это 45% населения. Возьмем Великобританию. Функционально неграмотен каждый пятый взрослый. Поэтому неудивительно, когда британские политики, которых, в общем-то, непростые школы позаканчивали, а Оксфорды там, и Кембриджи, тем не менее, формулируют очень странные политические лозунги и оценки. Если мы, например, возьмем Австрию, что функционально неграмотны почти 22%, и это огромная цифра. Но, к сожалению, вот могу сказать сразу, что в Российской Федерации реформы, прошедшие за последние два десятилетия школьного образования, они тоже формируют далеко не прекрасную картину. И вот эти вот новоявленные функциональные неграмотные, они ведь проникают не только в, так скажем, какие-то бизнес-структуры, да, такого обслуживающим персоналом являются, но они проникают и в политические структуры, то есть они либо могут влиять на принятие политических решений со временем, либо реализовывать их. И то, как это все происходит, в конце концов, не внушает оптимизма. Так вот, и вот эти невежественные, функционально неграмотные люди, они каким-то образом на состоянии эмоционального восприятия определяют себя, там, скорее всего, к либералам. Потому что так уж вот показывают факты, специфические данные, что наиболее агрессивными являются в последнее время представители либерального крыла. И, кстати, это очень хорошо видно по последним событиям в Москве, в крупных городах, связанных с демонстрациями, выходом на площадь и так далее. То есть это люди, которые не могут объяснить даже часто свои поступки.
Грани формата.